А как-то я стану прозрачным. А у меня столько там темных уголков, мне даже стыдно их открывать. Еще там один на один с душепопечителем или с пастором, где-то я могу себе такое позволить, но моей жене рассказать или моему мужу – нет. Но это условие, когда мы открываемся полностью, раскрываемся перед Богом, друг перед другом, то это момент, когда настает эмоциональное общение. Когда мы начинаем наконец-то любить друг друга и заботиться о сердце друг друга. Иначе это вообще невозможно. Почему? Если в моем сердце есть какая-то греховная тайна, и мы говорим о греховных тайнах, мы не говорим просто там, что мне доверили что-то, и я должен с этим умереть. Об этом речи нет. Речь идет о греховных тайнах. Вот. Если есть какая-то греховная тайна, я не позволяю другому человеку себя любить. Вот и все. Не позволяю. И пока я не позволяю другому человеку себя любить, человек, который меня любит, он не будет получать взамен ничего. И он будет сходить с ума. Итак, быть открытым во всех сферах жизни. Потом работать только над собой. Критика и осуждение – методы сатаны, разрушающие отношения. Сердце изменяет только Бог. Почему это важно? Дорогие мои, кто здесь женат, кто замужем, вы пытались 10 лет уже изменить свою жену, не так ли? Даже помню, пожилые советовали, возьми молодую, ты ее воспитаешь. Какой обман! Какая ложь! Ты воспитаешь человека, ты изменишь его. Я своего мужа поставлю на колени. Ну, поставишь ты его на колени. И дальше что? Любви-то не будет. Мы изменить человека не можем. Почему не можем? Ответьте мне, почему мы не можем изменить человека? Потому что перемены происходят здесь. А сердце поменять я не могу своей критикой. Не могу. Поэтому в душепопечении у нас каждый занимается собой. Только собой. Если у меня открытое сердце, я с Богом все наладил. И у нее открытое сердце, и она с Богом все наладила. Знаете, что произойдет? Мы склеимся. Вот и все. Так просто все. Поэтому у нас в офисе они не ссорятся. Они только начинают, мы их останавливаем, мы говорим, это вы можете делать дома. Вовсе вы ссориться не будете. Вы будете работать только над собой. Хотя бы 5 дней вы можете выдержать? Можем, окей. 5 дней никакой критики в адрес друг друга. Никаких замечаний в адрес друг друга. Ты работаешь над собой и позволяешь Богу менять свое сердце. А ты, дорогая, над собой позволяешь Богу свое сердце менять. И если они до этого даже не смотрели в сторону друг друга, то на 4-й день обычно они заходят под ручку. Им вдруг становится хорошо. А он снова любит. А она тоже? Посвящение на прохождение полного курса бесед венчает конец. Что это значит? У нас есть определенный курс бесед. И было такое, что на 2-й, 3-й день люди выбегают из офиса. Они вдруг услышали что-то, что им не совсем приятно слышать было. И что ты будешь делать? Я разведусь с ним! Ну, после 5 дней можешь разводиться. Но пока ты здесь, я не начинаю душепопечение, пока ты не подпишешься под этим пунктом. что ты будешь 5 дней здесь, а потом разводись. Потому что на 4-й день ты ему простишь. И не захочешь больше разводиться. Но если ты прерываешь душепопечение, то я не хочу даже начинать его. Потому что человек, если убегает, нет смысла начинать. То есть процесс должен завершиться до конца. Добросовестное выполнение всех заданий домашней работы. Это 5-е условие. И люди получают листок, или я записываю эти условия, и они расписываются под ними. Они приходят в школу, они получают очень много домашнего задания. Где-то по 3 часа в день домашнего задания. Если это семья определенная, то на следующие 3-6 месяцев они тоже получают домашние задания. Человек, если не делает домашние задания, то ему очень трудно исправить свою жизнь. Наша жизнь – это как наезженная колея, особенно в отношениях с мужем и женой. И вы посмотрите, что мы из этой колеи в течение всей жизни не можем выбраться. Мы не можем выбраться. Ну, вот так уже сложилась наша жизнь. И мы вот торчим в этой колее, и все. Поэтому, чтобы выехать с нее, нужно усилие. Чтобы начать новую дорогу, нужно усилие определенное. Определенные привычки даже поменять. Для этого нужно время. Эти 5 дней, которые мы проводим с человеком, это только начало. А потом мы говорим, для исцеления, восстановления всего нужно где-то 1,5 года, иногда год. Это что значит? Значит, вы 1 раз в неделю с пастором своей церкви встречаетесь. У вас домашнее задание. Вот это делать ежедневно. Если человек не делает этого, он возвращается в свою старую колею. И у него ничего не меняется. То есть, если человек не хочет делать домашние задания, ему практически нету смысла начинать все это. Это долгосрочная, это постоянная работа. Потому что без труда не вынешь рыбку из пруда. Если кто-то думает, что счастье в семью придет просто потому, что я мужчина, а она женщина, обман. Очень-очень редко, что люди склеиваются вот так, и они живут счастливо всю жизнь. А в основном это постоянное какое-то трение, шлифовка какая-то. Где-то мы должны уступать, понимать, и это работа. То есть над счастьем нужно трудиться. Итак, эти первые 5 условий, которые мы даем человеку, чтобы он подписался под них, и потом мы начинаем непосредственно наш 5-дневный курс душепопечения, который длится где-то 3 часа в день, как я сказал, и примерно 3 часа домашнего задания на каждый день. Они приезжают, если в Кензас-Сити приезжают, то мы их просим, это не всегда возможно, мы их просим останавливаться где-то в гостинице, а не у людей. Почему? Потому что они должны иметь время, чтобы сконцентрироваться именно на той проблеме, для решения которой они и приехали. Поэтому они приезжают к нам, они останавливаются в гостинице и приходят к нам в офис для прохождения этого курса. Видение. Мы живем в мире полном искушения. Грех во мне. Римлянам 7:18-20, Иакова 1:14. Некоторые места мы будем читать с вами. Допустим, Иакова место говорит следующее. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». А в Римлянам написано, что 7:18-20. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу». доброго, которого хочу, не делаю, злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Что это значит? Во мне живет грех. Мы грешники. И только после свадьбы я узнал, что женщины тоже грешницы. До этого всегда какие-то вот ангелочки для меня были, сестры. Такие все хорошие, правильные как будто бы. Я тоже был как будто бы правильный. Но вот после свадьбы понимаю, что есть там что-то. Мы грешники. И мы с плотью будем бороться до смерти. А не постоянной борьбе. Кто-то побеждает духом, а кто-то нет. Иногда муж побеждает, живет победной жизнью, жена нет. И в чем проблема? Если она живет плоской жизнью, отношения будут страдать. Иногда наоборот, жена живет духовной жизнью, а муж живет полностью плотской жизнью. Что будет? Отношений не будет. Пока оба не станут на этот уровень победы. Грех живет во мне, говорит Писание. Это первое искушение изнутри. Второе искушение. Мир во зле. Допустим, 1 Иоанна 5:19 написано. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 2 глава подобная. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче, ибо все, что в мире, похоть плоти». О ком идет речь? О людях. Похоть очей и гордость житейская. То есть, если я внутри грешник, у меня греховная природа, то рядом со мною тоже человек такого же поля ягода, как и я. То есть, он тоже грешник. Если я сам искушаюсь собственной похотью, как говорит апостол Яков, то значит, я могу искусить и другого человека. То есть искушение изнутри, искушение от другого человека исходит. Плюс еще искушение от дьявола. 1 Петра 5:8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он будет нас искушать. И другое место, Матфея 4:1, речь идет о том, что дьявол повел Иисуса Христа в пустыню для искушения. Мы не исключение, и дьявол будет подходить и к нам, и он будет нас искушать. Итак, вот они, три сферы искушений. Прежде всего, я сам искушаюсь собственной похотью, люди меня искушают, и сатана воздействует на меня. Как он воздействует? Не верить истине. Мы знаем, что истина делает свободным человеком. Поэтому он старается исказить истину прежде всего. Он отец лжи. Иоанна 8:44. Он говорит ложь. Он принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11 глава. И Ефесянам, вот это место я бы хотел с вами прочитать, потому что оно для меня очень важное место. Ефесянам 2 глава 2-3 написано следующее. Даже с первого прочитаем. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». То есть вы, люди, жили во грехах. Теперь послушайте очень внимательно. «По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желая плоти и помыслов. О чем идет речь? Человек живет по своим собственным похотям. А апостол Павел говорит, что Дух действует в тебе. Дьявол тебя искушает жить в похоти. Многие люди не знают даже этого, что через их жизнь действует дьявол. Многие люди в церкви не знают, что через их жизнь действует дьявол. И многие люди в семье не знают, что их жизнь разрушает сатана. Почему? Потому что сатана всегда хочет разрушить то, что Бог создает. А брак – это создание Божье. Вы можете быть уверены, что дьявол будет со всех сторон заходить, чтобы вас действовать и разрушить ваш брак. Вы можете быть уверены. Итак, апостол Павел говорит, мы все раньше жили по воле князя, господствующего в воздухе. Он хочет, чтобы мы жили по нашим плотским похотям. Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили. Так это очень важная мысль, что дьявол действует и атакует, и искушает для того, чтобы разрушить то, что Бог создает. Последствия – контроль греха над нами. Грех не должен над вами господствовать, пишет апостол Павел. Грех не должен над вами царствовать, чтобы вам повиноваться ему. Что же развивает? Развиваются характерные проблемы. Иоанна 8:44. Мы уже цитировали это место, но я хочу его прочитать, чтобы вы поняли, о чем идет речь. «Ваш отец – дьявол, – говорит Иисус, – и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Теперь очень важная мысль, которая вам может не понравиться. Когда говорит он ложь, говорит что? Свое. Потому что он лжец и отец лжи. Это его сущность. Когда грех входит в мою жизнь, и я его не побеждаю, то этот грех начинает меня формировать. И он становится частью моей. Вот я такой, люди говорят. Я с полоборота завожусь. Вот у меня тяжелый характер. Вы понимаете? Вот несите меня. Какая ложь. Нет тяжелых характеров в Библии. Это ложь дьявола. Тяжелых характеров в Библии нет. Есть человек, который живет по своим плотским похотям и не собирается исправляться. Вот вам весь тяжелый характер. Галатам 5 глава. Плод же Духа. Назовите мне. Тяжело будет с таким человеком жить? Или у него тяжелый характер у такого человека? Мы не говорим об индивидуальности человека. Но мы говорим о том, что человек, исполненный Духа Святого, у него будет любовь, радость, мир, долготерпение. Он не будет говорить, вот я такой, просто злой и все. Нет, грех впитался в тебя, и ты давно уже лежишь под его пяткой, и ты не собираешься вставать и не хочешь ему объявлять войну. И ты говоришь, что я такой, меня Бог таким создал. Обман! Грех становится частью твоего характера. Вот в чем проблема-то. И как только мы решаем проблему греха, мы человека не узнаем. Слушай, да ты совсем другой стал. Ну, конечно, греха нету больше. Слава Иисусу! Победа над грехом! И нет больше этих характерных, определенных проблем. Мы были когда у Джона Рагира на семинаре. Джон Рагир – это душепопечитель, он живет в Колорадо Спрингс, там он свой офис имеет, и он как раз учил нас душепопечению. Чем хорошо у американцев, он из класса прямо, он вызывал вперед людей и при всех их консультировал. Тогда я еще не знал, почему на столах стояли салфетки. Но после я понял, потому что мы ревели все. Мы такого в жизни не слышали и не видели, и мы все ревели там. Мы тоже с Наташей там были, но ясно, что мы не пошли при всех душепопечения там проходить. Для нас с Россией это слишком все опасно и страшно, и неудобно. Но мы заметили одну пару. Он такой плотненький паренек, такой улыбающийся постоянно, со всеми здоровается, а она ни с кем и не здоровается. Такой злой, колючий взгляд. Мы еще понятия ни о чем не имели, ни о душепопечении. Только вот, знаете, вот первый взгляд на человека, и тебе уже о чем-то говорит все это. И мы друг другу, вау, как ему не повезло. А? Вот бедняга, страдает, наверное. А? Такая злюка досталась. И что вы думаете, как раз вот эту пару он приглашает на душепопечение? А до этого он беседует с парами, которые выходят на душепопечение, плюс еще мы там на кучу вопросов отвечаем, мы даже не можем к нему на семинар приехать, если ты не заполнил там анкеты определенные. Как ты себя видишь? 320 вопросов. Как ты жену свою видишь? 320 вопросов. Как жена себя видит? 320 вопросов. Как она тебя видит? 320 вопросов. И одним словом, потом, как я себя вижу и как жена меня видит, это сравнивается. Как я ее вижу и как она себя видит, тоже сравнивается. И где-то это все мы вот рядом, где-то мы видим правильно, а где-то пропасть. Она себя видит такое, я ее вижу вот здесь. Или наоборот, она меня здесь видит, а я себя вот здесь вижу. Вот. И он, когда приглашает эту пару, то есть у него уже определенная информация есть об этой паре. И он говорит ей, по тесту, который вы прошли, я сейчас цифры примерно называю, 95% что ты враждебно к мужу относишься. На 95%. Мы, вау! 95% она к нему враждебно относится. Вот это жизнь. На 98% ты доминируешь. То есть ты ему рот не даешь даже открыть. А он добряк. Может, ему и не нужно рот открывать, мы не знаем. Ну, наверное, Господь так решил, чтобы как раз вот пара. И мы думаем, ну и что ж ты теперь будешь делать, Джон Рагир? Ну, пара такая, тяжелая. Сестра тяжелая попалась. И практически первые слова, которые он ей сказал. Он говорит, Бог тебя такой не создавал. Что произошло в твоей жизни? Она молчит. Ну, у него опыт большой, и он примерно уже знает, куда идти и какие вопросы задавать. Он ей задает интересный вопрос. Ты когда-нибудь в своей жизни говорила, что меня больше ни один мужчина не обидит? И вдруг у нее слезы из глаз. Он спрашивает, что произошло. Она говорит, меня изнасиловали. Сколько лет тебе было? 6. Как долго это продолжалось? До 12. И вдруг перед нами не злая грозная женщина, а маленький 6-летний ребенок, который не справился с тем конфликтом, с тем насилием, которое произошло. И когда помогаешь такому человеку разрешить этот конфликт, с которым ты не справился в прошлом, вдруг это больше не грозная женщина и злая. Она кричит, я хочу любви. Я так долго ждала этого. И теперь я позволяю тебе любить меня. А до этого держала на расстоянии, не подпуская к себе. Почему? Боль в сердце. Неразрешенный конфликт в сердце. Поэтому мы не верим в плохие характеры. Мы верим в то, что человек живет под властью и господством греха и не хочет вставать, или же не может, как он думает, и ему нужна просто помощь, чтобы он встал. И когда разрешается проблема греха, суть человека меняется, и он начинает функционировать так, как Бог его создал, чтобы он функционировал. То есть он начинает любить, и он начинает позволять себя любить. Грех имеет последствия. И это очень важно понимать. Грех имеет последствия. Апостол Павел сказал Галатам 6:7, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти что пожнет? Тление. Сеющий в дух, от духа пожнет что? Жизнь вечную. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Если нам не нравится жатва, куда идти нужно? Посев. И это основной пункт, в чем нас обвиняют. Зачем вы идете назад к посеву? Все забыто. Все покрыто. Да нет, если тебя в 6 лет изнасиловали, а сегодня тебе 40 лет, если ты все еще не справилась с этим, это не покрыто. Хотя ты уже 20 лет христианка. Ты должна разрешить в сердце вопрос этот, простить этому обидчику, который издевался над тобой, и только тогда покрыто. Она невиновна, но тем не менее... Она принимала решение как ребенок, а потом как взрослая женщина. Больше я никого не подпущу к себе, никогда. Я прощать это не буду. Ребенку это непонятно, но взрослой женщине это понятно. Христианину это понятно. И поэтому между посевом и жатвой есть время. Если вы видите, что здесь такой плод, ну, пожалуйста, ну, пойдите назад, посмотрите, где посев был. Без этого вы не сможете проводить нормальное душепопечение. Потому что где-то был посев неправильный. Плоды обрубать не помогает. Нужно идти обратно разбираться, каяться, исправлять, просить прощения, прощать. Разрешать конфликты. И тогда человек способен снова открываться. Снова позволять себя любить и любить другого человека. И последнее страдают дети и общество. Почему мы это включили сюда? Потому что некоторые люди не хотят исправлять свою жизнь. Я даже так скажу, большинство наших верующих не хотят исправлять свою жизнь. Не хотят. Они гордые, они помирают гордыми. Они блудники, они помирают блудниками. Они в горечи не прощают, они точно так же и умирают. В основном наши люди не хотят меняться. Не хотят освящаться, не хотят открываться, не хотят каяться и исправлять свою жизнь. За редким исключением, когда Бог уже кувалдой вдарит, вдруг мы видим, что человек начинает меняться. Он потом плачет всю жизнь. Он потом кается всю жизнь, что раньше не стал меняться. Но иногда Богу приходится вот именно таким методом жестким помогать человеку увидеть себя, кто он на самом деле перед ним. И мы показываем человеку, что от твоих грехов не только ты страдаешь. Прежде всего, если, допустим, я живу во грехе, как вы думаете, моя жена будет страдать? Ну, конечно, я ее любить не буду. И от нее принимать любовь не буду. У меня будет закрытое сердце. То же самое, если моя жена живет во грехе. Это может быть не явный даже грех, а, скажем, просто эгоцентричность или гордость человека. Этого достаточно. И у нас будут постоянные столкновения, постоянные проблемы. Но если у нас проблемы между мамой и папой, это будет влиять на наших детей или нет? Нет? Будет. И нам Писание открывает, что от царя, то есть от головы, все государство страдало. Все люди под ним. От головы семьи тоже все страдают. Если голова не в порядке, все страдают, кто под головой. Для детей жена тоже голова. В общем, мы понимаем, что глава – это муж. Но тем не менее, каждый родитель живет неправильно где-то, в какой-то области, не исправляет свою жизнь, то начинают страдать дети. И иногда родители согласны каяться, только понимая, что их дети будут страдать. Они говорят, если это так, если по правде мои дети будут страдать из-за моих грехов, тогда я хочу покаяться. Подожди, мы тебя убеждали 2 дня покаяться, ты не хотел. Но когда ему говоришь, ты же понимаешь, что ты сеешь. И ты сеешь и в своих детей. И ты будешь это пожинать. И они будут страдать из-за твоих грехов. Он говорит, хорошо, каюсь. Тогда он готов любить, тогда он готов исправляться, потому что дети слишком больно. Четвертая страница «Качество душепопечителя». Меня как-то спросили, может ли каждый человек стать душепопечителем. И да, и нет. Да, он может все прослушать, он может теоретически все понять, как что действует, но нет, потому что никто не научит тебя сопереживать, любить человека, вмещать, вот, сострадать, да. То есть этому не научит. Более того, я твердо верю, что это дар. Это лично мое понимание, я твердо верю, что это дар. Итак, первое – это пастырь. Вот это место Иезекииля 34. Несколько стихов отсюда хочу прочитать вам. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должно пасти пастыри? Вы ели тук и волны одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали, угнанной не возвращали, потерянной не искали. Это Бог определяет, что пастыри Израилевы не делали. Ну, потом он дальше говорит, и потом Бог говорит про себя. «Я буду пасти овец моих», 15 стих. «И я буду покоить их», говорит Господь Бог. Послушайте, «потерявшуюся отыщу». Кто хочет ходить за теми, кто теряется? Кто в наших церквях ходит за такими людьми? Ну, ушел, слава Богу, что тебя нет больше в церкви. Ну, в принципе-то это так. Бог говорит, я буду искать, я отыщу тебя. Угнанную возвращу. Пораненную перевяжу. Вот они, качества пастыря. Он, во-первых, видит всю эту обстановку. Он видит человека, его боль, его сердце, его раны. И он идет к нему, и он помогает человеку и возвращает его обратно в стадо. Больную укреплю. Человек больной духовно, ему нужна помощь. И это качество пастыря. Бог говорит, я сам буду это делать, потому что пастыри Израилевы это не делают. И в конечном итоге в Иоанна 10:11 апостол Павел, Иоанн говорит, что пастырь добрый полагает душу свою за овец. Пастырь добрый, пастырь который имеет помазание, который призван на это служение, он полагает душу свою за овец. Иисус говорит прежде всего о себе. Мы это прекрасно понимаем. Вот. То есть пастырь будет чем-то жертвовать ради того, чтобы возвратить, укрепить, исцелить. Люди говорят, я не хочу это, тогда лучше не заниматься душепопечением, если вы не хотите это. И с этой стороны вы не можете быть душепопечителем, если у вас нет этого внутри. Он советник, как отец. И люди знают, у них есть определенное доверие к этому человеку. Он имеет определенный... И в их глазах может быть авторитет, если так можно выразиться. Они знают, что придут к нему, он не судит, он примет, он будет разговаривать со мною, как добрый мой отец. И это принцип душепопечителя Джона Рагира. Приходя к нему, он изменил, допустим, жене, он говорит, я не здесь, чтобы тебя осуждать за это. Я здесь, чтобы тебе помочь раскаяться. Иногда хочется взять автомат и расстрелять кого-то. Когда один начинает рассказывать, как он гуляет, а его жена слезами обливается, ты думаешь, вот негодяй. Но ты тоже попечитель. Ты не для этого сидишь там, чтобы кого-то обличать, не то чтобы обличать, чтобы кого-то укорять в чем-то. Ты принимаешь человека там, где он есть, ведешь его к Иисусу Христу, чтобы он исправился. И это очень важный момент. И отец знает, какую пищу давать. А вот апостол Павел говорит, я кормил вас вот такой пищей, потому что вы еще не способны были это. И он помаленечку помогает своему сыну учиться навыкам, вставать на ноги, ходить помогает ему и так далее. То есть у него есть качество отца или матери здесь. И когда мы говорим о сердце пастыря, мы не говорим о мужчинах. Я сейчас к женщинам обращаюсь. Мы не говорим о мужчинах, мы говорим о сердце пастыря. То есть есть прекрасные душепопечители, женщины, у которых есть это желание заботиться о сердце другого человека. Он посредник. 2 Коринфянам 11:2 написано следующее. «Ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить Христу чистую девою». И Галатам 4:19 написано следующее. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас, апостол Павел». Понимаете разницу, да? «Доколе не изобразится в вас Иисус Христос». Мы, как душепопечители, только посредники. Нам Бог дает милость определенную помочь человеку соединиться снова со Христом. Вот наша цель. Что делают многие душепопечители, особенно если это психотерапевты, психологи, они привязывают человека к себе. Почему? Ну, во-первых, каждая консультация стоит $100. Это выгодно привязать тебя ко мне, чтобы ты за каждой мелкой проблемой и за каждой мелкой проблемой прибегал ко мне на консультацию. Ты же сам не знаешь. И у психологов в среднем в Америке человек остается до 2 лет. Представляете себе? В среднем. Бывает 5, бывает 10, бывает и несколько месяцев, бывает несколько недель. Но в среднем 2 года один человек остается у психолога. Но процент успеха у них, знаете сколько? От 2 до 5%. То есть успеха нет. Потому что нету Бога там, нет Библии там, нет молитвы там, нету прощения грехов, нет исповедания. О, он тебе изменил. Да, я тебя понимаю. Это очень трудно. Как я тебя понимаю? А? Ну ты просто вот старайся теперь там то-то, то-то делать и так далее. И люди приезжают после таких консультаций годовых к нам, и когда мы на 2-й, 3-й день подходим к этой проблеме, допустим, была измена, да, и она кричит: «Почему мне раньше никто об этом не сказал?» Как, тебе никто не сказал, что можно простить человека? Но ты же ходишь в церковь. Ты же 20 лет сидишь в церкви. Пастор, что, не проповедует о прощении? Проповедует. Почему не прощаешь? Я не знаю, как. Мне больно, и все. Я не знаю, как прощать. Берешь его за руки и начинаешь с ним прощать мужа. И когда мы подойдем к прощению, может, мы будем говорить об этом. Как прощать? То есть это модель душепопечения и пришла в жизнь, потому что Джон Ригел был пастырем долгие годы. И он говорит: вот этого я понять никак не мог. Я же 3 месяца проповедовал о прощении. То есть все члены церкви должны были решить свои проблемы, не так ли? То есть метод наставления, есть библейская консультация, методом наставления, учения и так далее. То есть все церкви должны быть у нас уже идеальные, если этот метод работает. Он работает, если ты молишься каждый день, если ты читаешь, если ты стремишься к освящению. Но если тебя поразил какой-то грех, серьезно, она не работает. И вы не поверите, что в наших церквях сидят люди, которые по 60 лет не прощают. Не прощают. И когда они приезжают на душу попечения, они говорят, почему нам раньше никто не сказал об этом? Как не говорил? Пастор же проповедовал. Ты же слышал, человек. Но просто ему никто конкретно не показал, как это делать. Итак, возлюбленные, мы посредники только. Мы не привязываем людей к нам. Мы не хотим даже этого. Поэтому, допустим, мы и не консультируем один на один, допустим, мужчина-женщину. Если нам приходится, это значит, у нас есть окно большое, и секретарша видит все. Если приходится. Но в общем, мы говорим, приглашая подружку, приглашая маму или мужа. Я хочу один приехать. Ты жена? Да. Нет, без жены не приезжай. Почему? Я не хочу тебя видеть. Проблема с кем? С женой. Значит, с собой ее не бери. Ну, я сперва один. Не надо сперва один. Зачем? Я хочу вашу проблему решить. И поэтому это очень важно, чтобы мы знали, что мы хотим связать человека с Иисусом Христом, чтобы он начал с ним общаться и с ним разрешать дальнейшие проблемы. Потому что эти 5 дней, которые мы проводим с человеком, это только начало, а дальше идет настоящая работа. Потом идет он учитель. И учитель – это прежде всего он знает, куда он ведет. То есть он понимает всю проблему человека. Он может выслушать этого человека. Здесь есть предостережение Иакова 3.1, написано, не все делайтесь учителями. Почему? Потому что учитель, он не только здесь знает, он живет так. Если нам трудно жить так, как мы учим, лучше не учить, говорит Иаков. Вот в чем проблема еще. Иоанна 17.12, Иисус говорит своим ученикам, следующее, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. То есть учитель постоянно где-то, он помогает людям сохраниться в своих отношениях с Богом. И 1 Коринфянам 11.1 написано следующее. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Речь идет уже непосредственно о нашей жизни. И это очень важный момент, что душепопечитель сам должен жить так, как он учит других. И последнее – это власть имеющий. Бог дает определенную власть человеку помогать другому. То есть он дает определенный дар помогать другому человеку. Сперва это может быть просто желание. Мы видим таких людей в церкви, у которых проблема. Мы хотим им помочь, мы молимся с ними, мы как-то разговариваем, идем на контакт с этими людьми. Вот. Матфея 10.1 написано, что Иисус Христос дал своим ученикам власть над нечистыми духами, там исцелять болезни и так далее. А в Луки в 4 главе 18 стихом написано следующее. Иисус прочитал из Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Подождите, Дух Божий помазал Христа благовествовать и послал Его исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Это служение душепопечения. Измученные выходят на свободу. Но на все это Помазание дает Дух Святой. И поэтому я верю, что это определенный дар, который Бог дает людям, чтобы помогать. Так, что-то мы пропустили, да? Может быть, и нет. А, да, эти проблемы, эти главы мы проходим. Выявление и разрешение проблем в личной и семейной жизни, разрешение проблемы горечи, разрешение проблемы временных ценностей, разрешение проблемы бунта, разрешение проблемы гордости, разрешение проблем, связанных с физическим, моральным, духовным и сексуальным надругательством, разрешение проблемы аморального поведения, освобождение территории, отданной врагу, разрешение проблемы лицемерия, разрешение проблемы негативного мышления, разрешение отношений злом за зло и последнее достижение эмоциональной близости в браке. Вот эти темы мы будем проходить. Если мы сегодня-завтра их не закончим, то, может быть, когда-нибудь в следующий раз закончим их. Статистика разводов. Я вам просто хочу показать, что у душепопечителей в церкви всегда будет работа. Если кто-то наконец-то решится стать душепопечителем, если Бог призовет кого-то и дает внутри это желание, работа у вас будет до пришествия Иисуса Христа, гарантирую. Первый столбик – это Россия. Второй – это Германия. Третий – это США. Это официальная статистика разводов, которая ведется в каждой стране официально. В ЗАГСах она ведется, и она собирается потом. Как эта статистика делается? Допустим, на количество браков в этом году, количество разводов в этом году, не этих же браков, а в общем. Допустим, если в году было 1 000 000 браков, а 600 тысяч развелись в этом же году, то значит в этом году процент разводов составил 60%. Вот так делается эта статистика. Итак, в 90-м году, а в России в 92-м году, потому что статистика официально начала вестись в России только в 92-м году, 60% разводов было в России на количество браков. В Германии 52%, в Штатах 48%. В 95-м году Россия 61%, Германия 54% и США 50%. В 2000 году мы не знаем, что произошло, но в России было 69%. Процентов разводов. ФРГ 48 и США 50. В 2005 году снова как будто бы стабилизировалось немножко. Россия 56, ФРГ 49 и США 47. В среднем мы скажем, каждый второй брак он распадается. И так как мы можем проводить консультации семейные как для верующих, так и для неверующих, то есть вы можете представить, сколько у вас будет работы. Плюс в американских церквях здесь статистика не отличается. Сколько разводов в миру, столько разводов и в церкви. Вообще не отличается. У нас еще пока отличается, а у них нет. Сейчас, когда в Россию пришли люди, скажем, бывшие наркоманы, проститутки, там зэки, они пошли в церковь. Что вы думаете, церковь не знала, что с ними делать? И мы не знаем, что с ними делать. У многих второй, третий брак. А многие приходят одинокими, но у них уже было два брака, и теперь они хотят жениться. Еще и на моей дочери. И полемика шла, что нам с ними делать? Давайте для них отдельные церкви создавать. Отдельная церковь для наркоманов бывших. Для проституток. А что теперь, мой сын влюбляется в бывшую проститутку? Вы понимаете, что происходит? То есть церковь, в принципе, они говорят, они прямо говорят, мы были абсолютно не готовы принимать таких людей. Мы же старые баптисты, у нас вот четвертое поколение, у меня восьмое поколение могу показать. Все верующие. А теперь приходит с мира полностью разбитая, покалеченная судьба у человека. Но он тоже жить хочет. Что нам делать? А Библия говорит, как будто бы уже и нельзя. А он хочет жить, а мы говорим, нельзя жить. Тебе только умирать можно. И что интересно, они говорят, у нас немножко богословие начало меняться. Мы начали по-другому на вещи смотреть. Окей, даже если он не мою дочь забирает, просто я ей запрещаю замуж выходить за него, он найдет себе другую. И он говорит, сочетай меня. А я говорю, извини, не знаю как. У нас такого никогда не делалось. И когда мир приходит в церковь, мы понимаем, у нас еще больше работы. Потому что у нее вообще разломанные судьбы. Там дети. В первой семье дети, во второй дети. Первая семья, там она уже замужем. Во второй семье она тоже уже замужем. Он сейчас третий брак у него. И просто поражаешься. И не знаешь иногда, что делать. Статистика разводов смешанных браков в США. Смешанные браки – это когда американец-мужчина берет себе женщину где-то, в Украине, в Молдавии, там, в Китае, в Японии, в Корее. И мы видим, что смешанные браки из-за разницы в культуре вообще не держатся. Они просто не держат. И поэтому не удивляйтесь, что, допустим, консульство России или Украины не хочет больше визы открывать невестам или женам. Они все знают, что это возможность переехать сюда. Для многих, по крайней мере. Значит, эта статистика неофициальная. Может, официальную я не нашел. Если она заезжает как невеста, это первый столбик. Если она заезжает уже как жена, то есть они в той стране расписались, допустим, скажем, в Корее, расписались, потом он ее приглашает как жену уже, а иногда приглашает как невесту, то шок, видимо, у них такой страшный, то первые 6 месяцев 54% всех невест убегают обратно. И 70% всех жен убегают обратно. Первые 6 месяцев такие серьезные проблемы. Они просто не могут друг с другом жить. Потом в первые 12 месяцев еще 28% к этим. То есть, в общем, там получается уже сколько там? 80 с чем-то, да? Вот. А как же, если же как жена заезжает, еще 22%. Это уже 92 получается. Уезжают или разбегаются. Больше года выдерживают только 17% невест и 7% жен. С американским мужчин. Они просто не выдерживают. Помимо того, что мы грешники, у нас свой страшный багаж, который мы не почистили, как у нее, так и у него. Еще и разная культура. Полностью разное понимание. И браки распадаются. нам приходили, между прочим, американцы, которые взяли себе жены с Украины, и ты видишь, какие у них проблемы. Иногда для нас это смешные проблемы, но для них это очень серьезные проблемы, там, включая life insurance там, и все. И тебе приходится все это выслушивать, все это американское мышление, вы понимаете, оно совсем другое. Вот. Средняя продолжительность первого и второго брака в США. Это снова официальная статистика. То есть сколько браки в США длятся в среднем? Это в американских церквях и в Америке у американцев. У мужчин и у женщин в среднем 8 лет. Первый брак длится в среднем 8 лет. Но, что интересно, расстаются они уже, то есть не живут вместе после 6 с чем-то лет. То есть сперва они делают legal separation, а потом через год там, или через два они разводятся. Вот. Но если через 6 лет они уже не живут вместе, когда проблемы-то начались? А? Да, конечно. Еще до свадьбы. Проблемы обычно до свадьбы начинаются. Потом они около 3 лет одиноки и говорят, в жизни больше. Мне никто не нужен. Но потом наше естество все-таки где-то просыпается снова, и мы снова нас тянет. Вот. И они снова женятся. И снова я буду все делать, чтобы этот брак устоял. Но у кого-то получается, а в общем 8,5 лет второй брак тоже разрушается. Не помогает. Мы грешники. И без Бога, без Библии, без молитвы, без Писания, без исповедания, без оставления грехов никогда ничто не получится у нас. Просто не получится. И это нам нужно понимать. Почему сейчас многие американские церкви, у нас в Кеннесси есть интересная церковь, вот, там пастырь-душепопечитель, он освобожденный пастырь-душепопечитель. Он всех людей готовит к браку. И senior pastor, то есть ответственный пастор, он никого в церкви не сочитывает, пока они от пастыря душепопечителя не получат сертификат с росписью. Вы прошли курс до брачных консультаций. А сколько курс длится? 3 месяца. Вау, о чем вы говорите? Обо всем. И как успешен этот курс? Очень успешен. 25% всех, кто приходит на этот курс, решают не жениться. Вы не можете в этой церкви ни в аренду взять здание, ни другого пастора пригласить, чтобы вас сочетали. Если вы в этой церкви, члены церкви, вас в этой церкви никто не сочетает, пока вы не пройдете этот курс добрачных консультаций. Почему? Они говорят, мы хотим хотя бы уменьшить по возможности проблемы и количество разводов в нашей церкви. Просто в первые 5 лет они все разбегаются. Мы их хотим подготовить как можно лучше к семейной жизни. Я думаю, эта модель очень здравая, очень хорошая. Если есть серьезная программа душепопечения в церкви, она обязательно поможет церкви в ее духовном росте.